YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, вы смотрите канал «Ищем выход», с вами программа «Особое мнение», меня зовут Дмитрий Губин, однако свое особое мнение сегодня буду высказывать не я, только разве что в присущих мне, как всегда, гадковатых вопросах, а Виталий Дымарский, журналист, иноагент, представитель, как там, если процитировать правильно Акунина, второй льдины, которая откололась от России и дрейфует незнамо куда. Вы можете здорово помочь голосу Виталия Дымарского, можете здорово помочь каналу «Ищем выход», если поставите лайк, если напишите комментарий, если обсудите со своими друзьями эту программу. Я сразу хочу сказать, что у меня для Виталия Дымарского два типа вопросов. Одни это глобальные, типа «Есть ли жизнь на Марсе?». Но они очень важны и интересны. Это про льдины, это про то, что происходит в мире, это то, чем кончится война. А вторая группа вопросов – это вопросы очень конкретные. Виталий, с каких будем начинать?
Да выбирай.
Выбирай. Эники-беники, еле-вареники.
Ну, хорошо. Давай хоть здесь будем соблюдать.
Хорошо.
Принципы свободы выбора.
Окей. Окей. Тогда вот новость дня, точнее вчерашнего вечера. Замоскворецкий суд Москвы в очередной раз на 24 дня, но в СИЗО, как известно, день идет за два, продлил срок ареста Беркович и Петричук, которые сидят уже почти год в тюрьме за свой спектакль «Финист Ясный Сокол», который получил там две маски тетральных и так далее, и так далее, и так далее. Их обвиняют в
оправдании. Он еще, плюс ко всему, он получил, между прочим, премию в СИНа.
А! Тогда это просто уже какой-то Кафка. Нужно вообще все премии российские к премии Кафки свести. У меня тогда вопрос. Вот при всем идиотизме этой ситуации, а почему их так преследуют? Логику вообще нужно какую-то за этим сказать?
Нет, логики нет. Во всяком случае, она не описана нигде. Я имею в виду ни в каких законах. Да? Что такое логика? Логика может быть в каком-то законе. Да? Какое-то обоснование. Сейчас, извините, я лишние звуки. Какое-то обоснование там в этих законах бывает и так далее. Как я понимаю, вот эти все новые законы, их применение – это не логика, там никакой логики нет, это, может быть, настроение чиновника, высокопоставленного достаточно чиновника, а может быть, и низкопоставленного чиновника. Он сегодня не с той ноги встал, он пошел в спектакль, ему не понравилось, а может быть, какой-нибудь высокопоставленный чиновник пошел и сказал, ой, а там, значит, вроде мне не нравится этот спектакль. А потом выяснилось, что Женя Беркович там что-то написала в соцсетях. А давай, а что она там еще написала? А, она еще, у нее еще спектакль есть. Ой, а что там в этом спектакле? Ой, там про исламистов. Вот, ну давай ее вот за это. Да? Я думаю, что там каждый раз это придумывается, да, вот эта логика, якобы логика, она придумывается. Мне кажется, что вообще-то это для власти это, как ты правильно сказал, это стыд вообще и позор. Это, да, мало того, что это Кафка, да, это стыд и позор, с кем вы вообще боретесь?
Нет, это все понятно. У меня вопрос как раз с этим связан. Вот «Медуза» только что публиковала досье на сотрудника ФСБ по имени Сергей Дубов. Да. Сейчас, боюсь, нужно проверить, не ошибиться ли мне. Да, Сергей Дубов. Слили переписку его по электронным сетям за последние 15 лет, что вообще-то дело пакостное – сливать чужую частную переписку, за исключением, когда случай представляет собой общественно важное явление. Это как раз перед нами тот самый случай. И он, видимо, был куратором от ФСБ, точно он Марину Давыдову преследовал, главного редактора журнала «Театр», который сейчас уже интендантин Зальцбургского фестиваля по части драмы. И, видимо, он же как раз Петричук и Беркович руку приложил, лапу приложил. Объясни мне, пожалуйста, почему никто тогда не скажет «все, хорош»? Почему ему, допустим, или каким-то вот этим мелким, о которых ты говорил, не скажет «кто-то крупный, хорош, это играет уже против нас»?
А потому что с ними тоже нельзя шутить, с этими ребятами. Они могут на них, на вот этих ребятах, на этой, в кавычках, логике, как ты говоришь, вообще держится власть. Да? Это вот те штыки, на которых держится власть. И потом говорить этим штыкам: ребята, чего вы торчите? Нет уж, раз уж торчат, то торчите. Да? И власть реально... как бы она, какой бы она самоуверенной и уверенной в себе не выглядела, но власть реально не уверена в себе. Власть боится. Власть боится любого движения, которое не в рамках той линии, которую она проводит. Да?
Это интересная мысль, потому что она объясняет, почему, например, не борется с пытками, которые, казалось бы, тоже играют против власти. Не борются. Помнишь, был такой...
Они борются. Знаешь, я тебе должен сказать, что они борются. Но они борются
не публично.
Они борются не публично. Я думаю, что какие-то замечания делают. Ребят, ну не надо так. Давайте помягче. Может быть, в каких-то случаях. Да? Обратим внимание, кстати говоря, слушайте, ну что далеко ходить. Силовики, как жены Цезаря.
Хорошо, что они не как Цезарь, который был жена всех мужей и муж всех жен.
Ну да, но они действительно там, вопреки вот этому неприятию президентом всех этих родителей номер один, номер два, они хоть и мужского пола, но они действительно как жены Цезаря вне подозрений нашего Цезаря. И посмотрите, что происходит после теракта в Крокус-Сити. Посмотрите, кто виноват. Вы видите, да? Ни один силовик, ни один силовик не наказан. Ни один силовик не назван даже, что они там ошиблись, что они не досмотрели. Нет, там, значит, кто виноват? Хозяин Крокус-Сити, который там что-то недостроил, хотя я разговаривал здесь со многими людьми, которые хорошо знают и систему безопасности, и противопожарную систему Крокус-Сити-Холла. Они все говорят, что там вообще очень хорошо все это было сделано. И все должно было сработать. Одна система могла не сработать. Но все системы, когда не работают, этого не может быть. Да? Но виновных среди силовиков нет.
Понятно.
Да? Виновата противопожарная. Это самое, в общем, в очередной раз, как в каком-то уже было, в каком-то случае с каким-то терактом, будет виноват в прямом смысле стрелочник.
Да, то есть своим псам нельзя говорить, чтобы они потише лаяли.
Нельзя.
Есть опасность, что они перестанут охранять.
Или они перестанут лаять, или начнут лаять на тебя.
Да. Хорошо, принято. Не знаю, как это кинологи прокомментируют, но как иллюстрация, понятно. Еще из текущих событий в разговор с нами вступает в письменном, правда, виде Владимир Пастухов. И речь, конечно, идет о Борской дамбе опорванной. Кстати сказать, сегодня к Пастухову я буду обращаться. И помнишь, ты сказал минуту назад «наш Цезарь»? Слово «наш» я запомнил. И к Пастухову это замечание тоже будет иметь отношение. Итак, вот что говорит по поводу этого прорыва дамбы и массовых затоплений Владимир Пастухов. Цитирую. «Сейчас все люди доброй воли, как под копирку пишут, что деньги, которые должны были пойти на ремонт и строительство дамбы, путинский режим бездарно тратит на войну. Мысль кажется настолько простой, что параллельно люди доброй воли не перестают удивляться, почему она не приходит массово в голову простому народу, который одной рукой поддерживает войну, а другой пытается спасти свое тонущее в мутных водах барахло. Так вот, могу объяснить». Дальше говорит Владимир Пастухов и дает объяснение, почему народу эта простая мысль в голову не приходит. А ты можешь объяснить?
Я не знаю, что объясняет Владимир Борисович.
Я дам потом это объяснение.
Хорошо, да.
Ну, дай свое.
У меня объяснение, ну, как бы сказать, объяснение есть. Во-первых, мы еще не знаем реакции на Орск. Это только что произошло. И какова будет реакция общества, не говоря уже о том, какова будет реакция жителей, которые подверглись вот этому всему, да, после прорыва этой дамбы. Там же, кстати говоря, сегодня я прочитал еще информацию, там, помимо всего прочего, уже и там на Курск идет, что я говорю, на Курган, да, там еще Курган тоже в опасности, помимо, то есть там это все дело расширяется. Короче говоря, мы не знаем еще реакции общества, там, местного. Известно, что Россия... Территория слишком большая для того, чтобы быть единой технологически, я бы даже сказал. Да? Россия разделенная географически. Уж слишком большие расстояния между регионами, между городами, тем более. И жителей Владивостока, по большому счету, не сильно волнует то, что, да, или слишком далеко от них, там, условно говоря, то, что происходит там, в том же Кургане. И наоборот. Да? Поэтому в России вообще реакции всегда такие локальные, местные. Вот столичные всякого рода происшествия, типа теракта, они как бы распределяются на всю страну. А здесь, конечно, ну, в Орске произошло, но это местная проблема, думает житель Хабаровска условного, да, или там, я не знаю, еще чего, Якутска. Слишком все это, еще раз повторю, слишком далеко. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что она реакция есть. И мне кажется, что вот эта вот лояльность по отношению к войне, она снижается. Мне кажется, что вот, конечно, у меня нет никаких объективных данных, кроме, кстати говоря, так, какие-то сейчас соцопросы все-таки там появляются об отношении к войне, да, и скорее даже об отношении к миру,
чем к войне. К свежей Левада даже подоспел.
Да. Вот. И судя даже и по этим соцопросам, и по моему совершенно субъективному ощущению, все-таки накапливается постепенно общая усталость от войны, которая проявляется в разном, в экономике, в Орской дамбе, в возможности мобилизации, там, ну и так далее. Очень много разных факторов, связанных с войной, и мне кажется, вот от их накопления и от их длительности все-таки наступает усталость.
Плотина трещинами идет потихонечку.
А?
Плотина трещинами идет потихонечку.
Трещина, конечно, разумеется. Я думаю, что да. И в конце концов, может быть, даже в конце концов и прорвет, если не начнут сами заделывать эти трещины.
Кстати, вот свежие данные. Это март 2024 года. Левада-центр. Опрос 18+.
48%.
Да, определенно продолжать военные действия или скорее продолжать военные действия суммарно выступают 40%.
Против 48.
Против 48, да. Причем наибольший протест продолжения военных действий вызывает в возрастной группе 18-24.
Да, молодежь, среди молодежи.
А мы с тобой в группе поддерживающих, там 55+.
Да, мы с тобой, люди с ручкой. Человек с ручкой.
Пора, дедушка, в наш советский клумбарий, чтобы менять статистику.
Приятно.
Да-да-да. Кстати, вот что отвечает Пастухов. А вот народ, с одной стороны, требует продолжать войну, а с другой стороны, как бы у него вторая мысль прямо противоположная укладывается, что деньги-то нужно было на дамбы тратить. Он такое двоемыслие исповедует с точки зрения Владимира Пастухова, потому что знает... Дамбу начальство все равно вкладываться не будет, оно будет воровать. А война что-то понятное, по крайней мере.
Вот там, ну, тоже непонятное, потому что, понимаешь, дамба, мне кажется, я вот в дамбе тоже думал об этой дамбе и с другой стороны немножко, понимаешь, вот на чем строятся вообще взаимоотношения человека, гражданина, да, и власти. Что, ну, это, ну, извините за такой примитивизм, но это ты мне, я тебе. Да?
Ну да.
Гражданин что-то должен получить от власти, а власть должен получить от гражданина. Вот что власть хочет получить от гражданина, мы видим и знаем. Она хочет получить голос на выборах какого-то там марта, да, и хочет получить его приход в военкомат, чтобы он добровольцем пошел защищать, я не знаю что, независимость родины, как нам пытаются это рассказать, да. Гражданин вправе задать вопрос, а что я от вас получаю в обмен? В обмен не просто на мою лояльность и не просто на, на мой голос на выборах, а что я в обмен получаю за свою жизнь. Я жизнь на этой войне я жизнь кладу.
Виталий, ответ есть в парту школьную имени героя.
Ну да, вот. Да, этого достаточно для многих.
Кстати, знаешь, для многих достаточно.
Я знаю, для многих достаточно. Больше того, мы видели эти кадры, я видел, во всяком случае, эти кадры, не знаю, насколько они там подготовленные были, специально пропагандистские или нет, как группа женщин, да, со слезами на глазах, но говорили о том, как они горды за погибших мужей.
Да, это на самом деле та же самая логика, что у террористов. Мне пришлось в последнее время кое-что почитать по психологии и антропологии терроризма. И несколько раз говорил о книге Скотта «Отрана», которая называется «Разговаривая с врагом». Кто такие террористы? Это же не какие-то там начитавшиеся комментарии к Корану люди. Это мальчишки, которые в футбол в Тунисе играют. И у которых единственный шанс приобщиться к великому делу – это вот там взорвать два поезда в Испании, как оно, собственно, и было.
Или как у этих, мы видели, у этих четверки, которые взяли, этих террористов, этих таджиков, да? Там один же говорит, 500 тысяч рублей за убийство. Сколько людей он убил, неизвестно. Он ни одного человека не убил. То есть сколько стоит одна жизнь человека?
Понятно. Теперь я тебе возвращаю твое слово «наш» по поводу Цезаря. Ну, да, я перехожу к глобальным вопросам.
Но перед тем, как «наш», как Крым.
Ты мог выбрать другое слово, но ты выбрал «наш». И эта оговорка очень характерна не только для тебя. Но прежде чем мы перейдем к глобальным проблемам, я напомню еще раз, что даже такой небольшой поступок, как перевод, а вот на экране перед вами в описании файла, все способы, какими вы можете помочь, если иметь в виду материальную помощь каналу «Ищем выход», вот даже такая небольшая материальная помощь, ну как цена, скажем, журнала. Сколько вы отдаете за «Дилетант», за журнал?
Я не знаю.
Вот перед вами на экране человек, который черт знает сколько лет «Дилетант» в качестве главного редактора редактировал.
Я не могу быть главным редактором, как иноагент.
Ты вообще не можешь ни в какой прессе российской работать, потому что как только ее смотрит хоть один несовершеннолетний, это грубое нарушение законодательства. Да, они там ловко устроились. Так вот, даже такой небольшой перевод, такой небольшой суммы может нам здорово помочь, потому что, да, вы получаете от нас эфира, мы получаем от вас возможность просто-напросто существовать. Если у вас материальные затруднения, лайки, комментарии – это тоже помогает продвижению канала.
Дим, я воспользуюсь твоими словами, раз уж ты меня здесь присовокупил, то я скажу теми же словами, обращусь к людям и скажу, покупайте журнал «Дилетант». Это также помогает.
Это называется «рука руку моет», у нас похоже в местничестве тут.
Нет, вообще я хочу сказать, что если люди будут смотреть наши YouTube-каналы и читать журнал «Дилетант», может быть, тогда что-то изменится.
Сейчас эти слова тоже припомню. Может, что-то изменится. Вот сегодня на сайте Эхо, echofm.online, я прочитал очень короткое мнение по поводу вот этих митингов в Орске. Ну, где там вышел губернатор, убрали телефоны. Люди сказали, фиг тебе, не уберем, все равно тут пресса будет, пресса потом вырежет. Ну, то есть хамство такое начальственное в полный рост. И вот британская писательница, журналистка Карина Кокрал-Ферре написала буквально несколько строк, объясняя вот такое преклонение все равно перед начальством. Мы челобитную Путину хотим передать. Она пишет, можно долго копать историю, но достоинство и ощущение собственной ценности воспитывается в человеке индивидуально, здесь и сейчас, каждый раз заново. И ни при чем тут ни Ленин, ни при чем тут ни Сталин, ни Грозный. Вот что она сказала. Это по поводу того, будет ли читать «Дилетант» и смотреть каналы.
Я понимаю, да. Я с ней не совсем согласен.
Объясни.
Ну, я думаю, что вообще все, что мы сегодня переживаем, чем мы недовольны, ну, когда я говорю «мы», к сожалению, я это не то же самое, что наши, да, то в смысле, что мы – это не все мы, не, все, не вся Россия, а только ее часть, да, которая недовольна тем, что происходит. Часть действительно довольна. Так вот, то, чем мы недовольны, это не производное одного только Путина. Да, или, там, или сегодняшнего дня, или каких-то недостатков в воспитании, просвещении, в образовании людей, если говорить об индивидуальном самоформировании. Да, это мы все равно в каждом из нас частичка истории. Я в этом не сомневаюсь. И как в российском государстве, в сегодняшнем российском государстве заложено Орда, ее как заложили тогда, хотя бы один кирпичик, но остался вот в этом фундаменте, хотя там больше кирпичиков осталось в этом фундаменте. Так вот, как в российском государстве еще присутствует Орда, так же в каждом из нас присутствует с одной стороны опричник, а с другой стороны...
Дорогой Виталий, это вас говорит унылая акунинщина, хочу заметить. Вы же специалист по французской истории, вы специалист по французскому языку, дорогой товарищ Домарский.
Ну, когда-то был.
Когда-то был. Объясни мне тогда, пожалуйста, дорогой, почему во Франции уже пятая республика, и вот этого абсолютизма с его хамством «нет хлеба, так ешьте пирожное» в исполнении Марии Антуанетты во французах нет? Там даже республик уже 5 разных типов, 5 разных видов сменилось.
Во-первых,
а в России по-прежнему Орда. Ну, объясни.
Во-первых, она еще есть. Давай так. Если вот говорить о государстве, о бюрократии и так далее, во-первых, есть. Вообще, если мы будем сейчас говорить о Европе, и в Европе есть, а во Франции тем более. Франция – страна этатистская, если говорить так культурно, а вообще очень бюрократизировано и так далее. Именно в силу своего этатизма исторического. Так что во Франции тоже в каждом из французов и в государстве есть частичка истории. Но у них нет в истории, у них не было в истории Орды. Поэтому она и не осталась ни в чем. А у нас была. Здесь есть элемент объективности, если хочешь, да? Ну, вернее, какая объективность? В том смысле, что мы не виноваты в этом, но так сложилась история. Мы не смогли это перебороть. Почему мы не смогли перебороть? Потому что так сложилось, что российская власть, какое бы имя она ни носила, оно всегда ставило там, государство выше человека, ну и так далее и тому подобное. Мы знаем все недостатки российской государственности, российской имперскости, и в силу имперскости тоже. Мы же не можем до сих пор никак отказаться от нее. Мы на этом вообще основана вся философия, так называемая института философии, которая пытается заняться дезападнизацией. Слышал такое слово?
Да.
Так что я все равно думаю.
За которой, правда, как говорят, стоит банальная, ничего философского, а банальная борьба за директорское кресло.
Ну, разумеется, да. Ну, или за какие-нибудь там эти очередные бюджеты, выделенные политико-философский пиар, я бы сказал так, да, там русский мир, вот это все. Ну вот, так что я не согласен с этой писательницей, я ее фамилию не запомнил, извиняюсь перед ней.
Кокрел Ферре.
Да, что...
Или Кокрел, не знаю, вот как с ударением, потому что в Англии все возможно.
Индивидуальное самоформирование, если она об этом говорит, это важно.
Нет, она говорит, что все формируется, достоинство формируется здесь и сейчас. Говорит она. Его нужно воспроизводить постоянно здесь и сейчас. Вот ее главная мысль, как я ее понял.
Может быть, частично, да, но то, что в нас есть история, это безусловно. Я в этом не сомневаюсь.
Хорошо, тогда по-другому перейдем.
Потому что государство, понимаешь, здесь и сейчас мы, любой гражданин, даже в самом свободном государстве, коим является, например, Соединенные Штаты, там, безусловно, это такой уровень свобод, который нет ни в Европе, нигде, да? Где не существует даже, там, как нам известно, так сказать, по нашей профессиональной линии, даже нет государственных средств массовой информации. Вот. Так вот, даже в такой гражданин так или иначе зависит от государства. Да? Он не может не зависеть от государства. А государство у нас все-таки исторически обусловлено.
Тогда перехожу к нашему Цезарю. К моей идее, что ты мог другое местоимение притяжательное использовать.
Ну, я мог его и сказать с иронией.
Ты знаешь, многие очень оговариваются. Наша армия, там, наш Путин и так далее, даже из числа противников войны отчаянных и Путина.
Безусловно. Но, кстати говоря, был, извини, я перебью. Был, кстати говоря, из-за этого даже скандал, я помню, с нашими коллегами из «Дождя».
«Дождя», да.
В Латвии.
Наши солдаты.
Наши солдаты, да.
И он дорого им обошелся. Ну окей, вот смотри, здесь вышел текст Бориса Акунина, который, думаю, ты читал.
Читал.
Где он говорит, что эмиграция – это отколовшаяся льдина от большой России, от метропольной России, и обольщений быть никаких не должно, что это полностью повторение пути эмиграции начала 20 века. Не нужно сидеть на чемоданах, льдина откололась навсегда. И, думаю, ты читал ответ Андрея Зубова, историка ему.
Нет,
не читал.
Да ладно. Не читал, но согласен.
Зубов говорит, все с точностью да наоборот. Он по поводу льдины не спорит, но говорит, что в начале 20 века в Россию захватили люди абсолютно для нее новые бандиты и чуждые большевики. Да? А уехала Россия историческая. А сейчас наоборот. Остается метропольная Россия, это как бы Россия, выдохшаяся историческая большевистская закваска, а уезжает Россия новая. То есть все, что вот было сформировано за последние там, 25 лет, 30 лет нового, вот оно вот село на льдину и эмиграции и уехало. Скажи, ты в этом споре на какой льдине, скажем так?
Ну, смотри, на какой льдине ты, это понятно. Я на той льдине, на которой откололась, потому что я на ней. Кстати говоря, это мысль, которую в свое время академик Лихачев высказывал. Он это называл двумя культурами – материковой и островной.
Материковая и островная – это скорее европейская англосаксонская.
Это эмиграция.
Да. Американская – это островная, отколовшаяся. Но и сама Англия, она все-таки является островной культурой по отношению к континентальной Европе.
Я вам говорил про Россию. Про эмиграцию как раз начала 20 века, что тогда тоже Россия также раскололась на два, на материковую, ну, правда, про культуру говорю, на материковую и островную. И в конце 80-х, начале 90-х он еще успел это застать, да, он как раз говорил о воссоединении двух культур. То есть это не первый раз этим людям занимаются, не первый раз с этим сталкиваются, не первый раз мы все это видим. Я не согласен с Акуниным. Мне кажется, что все-таки мир другой, мир изменился. Про Зубова я сейчас отдельно скажу. Мир изменился, и мне кажется, что все-таки стену строить не надо нам самим. Ее пытается выстроить власть кремлевская. Им вполне это, их вполне устраивает. Они выталкивают людей, всех не, что называется, всех не пересажать невозможно. Я думаю, сейчас, может быть, даже и места столько нет. Всех пересажать невозможно, значит, нужно вот эту массу недовольных. Пусть они лучше где-нибудь там будут, не знаю, в Грузии, в Казахстане, в Литве, во Франции, в Германии. В общем, их выдавить из России. И не нужно, мне кажется, что если по идее Акунина, он видит какую-то непроходимую стену между вот этими двумя льдинами. Мне кажется, что вот эту стену не надо строить. Может быть, она и возникнет, но не надо способствовать этому. Надо, мне кажется, наоборот, чтобы была взаимопроникаемость. Потому что иначе
Иначе что?
Иначе этот режим не будет нескончаем.
Слушай, но нет, позвольте возразить. Когда Америка откололась, она стала настолько самостоятельной, что может, в принципе, игнорировать родину-мать Великобританию.
Может,
и она вовсе не собирается объединяться с английской культурой. И американская культура, и английская культура – это очень различная культура. Хотя их объединяют некие принципы там, чести, достоинства и свободы. Да, такое есть.
Да, ну, американская культура, она же известна, это же котел, да, это она, которая перемолола много культур, не только английскую. Поэтому она отличается. Но сейчас, во-первых, речь не о культуре, речь скорее о политике.
То есть ты считаешь, что связь необходима?
Я считаю, что да.
Ага. Тогда позволь сейчас, я выполняю роль часов с кукушкой или вон церкви у меня здесь под окнами, потому что в Германии старый добрый колокол каждые 15 минут, значит, бьет, напоминая, что время принадлежит не тебе, а Богу, как когда-то и думали любые порядочные христиане во времена Средневековья. Поэтому позвольте мне напомнить, что вы не просто смотрите канал «Ищем выход», а не просто смотрите программу «Особое мнение» с Виталием Дымарским при неких тут попытках задавать вопросы со стороны Дмитрия Гобина. Вы смотрите канал, который существует благодаря вам, благодаря вашим деньгам, и мы очень действительно благодарны вашим переводам, и благодаря вашей нематериальной поддержке, прежде всего лайкам и комментариям. Это простая вещь, я знаю, многих раздражает это напоминание, но, друзья мои, многих в детском возрасте раздражали призывы взрослых мыть руки перед едой, но мыть руки перед едой действительно надо. Так, а теперь переходим к Зубову.
Да, что касается Андрея Борисовича, я понимаю, он как историк здесь рассуждает. Действительно, в этом смысле он прав, что как бы характер миграции другой. Там была историческая, это была новая, как бы, да, не, которая отторгла, вроде или отторгает вот эту вот Россию, возвернувшаяся, там, я не знаю, каким порядком уже. Трудно уже понять, то ли к советским, то ли к досоветским и так далее. Поэтому, с этой стороны, это немножко, мне кажется, формальный подход, потому что в основном все-таки политически это примерно то же самое, что в 20 веке было, в начале 20 века. Вот. Но я просто не читал его, я думал, что он спорит с Акуниным, но он спорит только по характеру самой эмиграции, но не по тому, что это там против стены между двумя льдинами он не возражает, как я понимаю.
Ага. Тогда по поводу стен я снова... Господин Пастухов, вам пора вернуться. У меня сегодня много на него ссылок. У Пастухова есть еще одна мысль, которая удачно объединяет и высказывание Акунина, и высказывание Зубова, и даже высказывание Кокрел-Ферре, если считать его представителем Великобритании. Владимир Пастухов замечает, что все попытки на политическом уровне решить Украину как нацию самосознания строятся на том, что вот говорят, ну мы один народ, и которые там себя считают украинскими националистами, они русские, просто они вот, ну они сошли с ума, их нам нужно денационализировать, да, там, денацифицировать. И один язык общий, общая история, общая культура. На что Владимир Пастухов замечает, что с каких это пор общность языка стала основанием, ну, если не считать аншлюса Австрии, то Гитлер в «Майнкампф», который мы с тобой читали, немножко другие давал объяснения необходимости объединения. С каких-то пор общность языка должна непременно приводить к существованию одной нации. Он говорит, ну, говорит, четыре страны англоязычных существуют. Я не знаю тут, как считать, потому что можно же там Новую Зеландию отдельно считать, Австралию считать, Канаду, по крайней мере, половину Канады отдельно считать, Великобританию, Соединенные Штаты. Мы знаем, что существует с немецким языком Австрия, Германия, и я не помню, какая часть, но значительный кусок Швейцарии говорит на немецком языке. Треть там, по-моему. Может, даже больше. И дальше Пастухов говорит...
Люксембург с Лихтенштейном.
Да, конечно. И дальше даже в ряде польских, по-моему, городов сейчас уже гораздо легче переходить на немецкий, со мной, по крайней мере, переходили, чем на английский. И вот дальше он говорит, а почему не может быть он Пастухов? Несколько России. 3, 4, 5 России. Россия Уральская, Россия Дальневосточная, Россия Западноевропейская, Россия – остаток метропольной Московии.
Да.
Что ты думаешь?
Я думаю, здесь две мысли, немного, надо сказать, но две мысли есть. Первое, с этим трудно не согласиться, почему бы и нет. Вторая мысль, с этим невозможно сегодня соглашаться, чисто исторически, перспективно, теоретически, я бы сказал, почему бы и нет. Насколько это практически возможно, думаю, невозможно сегодня, и даже в какой-то мере страшно. И я думаю,
конечно. А чем это страшно?
Это страшно тем же, чисто, это сейчас я говорю, опять же, чисто политически. Да? Это страшно тем, чем был страшен там для Запада развал СССР. Ты помнишь, как Запад не хотел. Я говорю, это страшно для Запада.
И для меня это было потрясение, когда я говорил с дипломатами, с французскими, с английскими, и был еще Советский Союз. Они говорят, что это катастрофа.
Это катастрофа, я считаю.
Мне казалось, что наоборот, ура, если развалится Советский Союз. А они воспринимали как катастрофу.
В случае, это катастрофа, они это очень боялись. Ну, если уж так, даже мудрый, уж такой мудрый, как Миттеран, который даже успел вообще быстренько поздравить ГХЧП с победой, значит, в августе.
Да ладно, а Миттеран успел прислать?
Конечно.
О-ля-ля.
Поприветствовать, во всяком случае.
Вот, я, да. Не знал, спасибо.
И так что и Буш, мы помним, выступал, сейчас многие это вспоминают, и в России, кстати, в сегодняшнем вспоминают, в связи с войной, вспоминают выступление Буша-старшего в Киеве. Если я не ошибаюсь, это был или 91-й, ну, до августа, то ли 90-й. Надо посмотреть, сейчас не могу вспомнить, где он выступал и говорил, что ни в коем случае только никакого развала Советского Союза. Это Украину он предупреждал.
Ты знаешь, даже объединение Германии кое-кем воспринималось как катастрофа. И ты будешь смеяться, кем? Зюскиндом, который парфюмера автор. Он написал текст, который сводился к тому: «Господи, разве ж плохо нам жилось в нашей маленькой, уютненькой ФРГшечке со столицей в Бонне и под американским военным зонтиком? Нафига нам это все нужно?»
Вот, поэтому довольно, поэтому, как и Запад, так я подозреваю, это говоря о сегодняшнем дне, что они также боятся, может быть, даже больше еще боятся развала России. И зачем им нужен, им же вместо одного Путина 80 Путинов?
А ты считаешь, когда развалится, ведь смотри, какая вещь, ты опередил мой следующий вопрос.
Да.
За исключением, пожалуй, 3 стран Балтии, и то есть что сказать. Ведь ни одна страна, отвалившаяся от СССР, не стала демократией. Ни одна не провела европеизацию. А Россия сегодня в антизападничестве, в варваризации. В чем-то, и ты сам сегодня это сказал, ушла даже дальше, чем Советский Союз откатилась назад. Ты считаешь, что если Россия развалится, то обломки будут хуже целого?
Я не знаю. Я когда это говорю, я, во-первых, говорю о страхах Запада. Да? Что касается моего отношения, я не знаю. Но, во всяком случае, уверенности в том, что придет 80 демократов вместо одного Путина, у меня нет. У меня нет. А если придет не 80 демократов, а придет 40, а 40 Путиных и 40 демократов, ну, я сейчас, понятно, условности все это, да, соблюдаю, то не приведет ли это к 40 гражданским войнам?
Понятно. Консерватор ты, Дымарский.
Вот я не консерватор. Я просто в таких историях надо просчитывать все варианты. Это очень сложно. Я знаю, кстати, очень многие, кстати, Михаил Борисович Ходорковский, который пишет, он написал там книжку о будущем России, он считает, те люди, которые задумываются о будущем России, он тоже считает, что в случае падения режима Путина, что не, или в случае поражения Путина в войне, вот в этой украинской, что Россия может развалиться. Наверное, все это угроза есть. Но чем это чревато, еще раз повторю, может быть, Россия станет сразу демократической, или, во всяком случае, хотя бы встанет на этот путь. А может быть, этот развал приведет к еще большему развалу, я бы сказал, и большему хаосу. Поэтому это очень сложный.
В общем, ты уходишь от ответственности.
Я не ухожу от ответственности. Я вообще считаю, что надо быть, извините, идиотом, чтобы с уверенностью говорить, что будет завтра и как это будет. Ни один прогноз, я не знаю ни одного прогноза, который сбылся. Да, но прогноз – это то, что может быть. Да? Кстати говоря, вот здесь вот буквально недавно я прочитал в серьезном, может быть, сейчас лучший политический журнал в мире, это «Политико». Угу. Он сейчас вот недавно опубликовал 5 возможных сценариев, ну, говоря грубо, пятого, да, я вот сбился со счета, срока Путина.
Слушай, это как считать?
Ну да. Ну,
без Медведева без... считать как? Как костыль Путина?
Ну да. Без Медведева 5-й, по-моему. Да?
Ну, в общем, что-то типа Тутанхамона, вечность.
Что-то тут
хочется пропеть из Евгения Онегина «Вечность». Помнишь, там поет Татьяна Ленскому, говоря, какое ужасное слово.
Да, ужасное слово «вечность». К 30-му году, кстати, если он дотерпит до 30-го года, ну, то есть до следующего срока, то в 30-м году как раз станет рекордсменом по пребыванию у власти в России. После 29 лет этого, как Виссарионовича, значит, 30 лет будет у Путина.
Я понял твою осторожность. Называется «не говори, забыл он осторожность». Нет, не забыл.
Да? Дело не в осторожности. Ну, как если, ну хорошо, но я скажу, все, Россия развалится. Ну, давайте, да, какая здесь осторожность, может быть? По поводу политики. 5 сценариев разных, там, с разными процентами вероятности. Да?
Ну, какой, не томи, какой самый вероятный?
Самый вероятный называется «долгое государство». То есть все так, как сегодня, так все это продлится. Вот эти ближайшие 6 лет.
Самый наименее вероятный?
Либерализацию.
Утешил. Да. Спасибо. На это я, конечно, тоже скажу, что вы смотрите канал «Ищем выход», который существует благодаря вам, благодаря вашей поддержке. Мы будем очень благодарны и Виталий Дымарский, и я, и все, кто работают на этом канале. Если вы в случае финансовых затруднений поставите лайк, напишите комментарий, а если у вас сегодня приступ невероятной щедрости, то мы будем благодарны материальной поддержке. Даже такой, казалось бы, незначительной, как та цена, которую вы платите за номер дилетанта, покупая его. И присоединяясь к рекламе Виталия Дымарского, покупайте журнал «Дилетант». Покупайте журнал «Дилетант». Знаешь, чтобы завершить историческую тему и связать ее с Путиным, у меня такое ощущение, что я сегодня такая бретонская коклюшница, и вот связывая одно имя с другим в нашей программе. Скажи, а почему у него такая зацикленность на истории, причем не просто зацикленность на истории, но убежденность в том, что историческое время не меняется? Ведь он обосновывает свои какие-то действия постоянно тем, что вот французы, немцы, они хотят взять реванш за Наполеона, взять реванш за Гитлера, что глупость полнейшая. Это такая риторика дешевая политическая? Или мне-то кажется, что он искренне в это верит? Но откуда это?
Человек... Необремененный высоким образованием. Да? Высшим, да, но не высоким.
В чем разница?
Ну, высокий в том смысле, что не сильно образован. Ну, диплом есть, но это ни о чем не говорит. Тем более, он там юрфак закончил, да, будучи там офицером КГБ. Дело не в этом. Дело вот в чем. Дело в том, я так думаю, но это уже много раз сказано, что Путин вообще не отличается стратегическим мышлением. Что он отличается тактическим мышлением. Тактическое мышление требует обоснования, у него нет перспективного обоснования, что будет завтра. Да? Давайте ради завтрашнего дня, или тем более ради послезавтрашнего дня, сделаем то-то же, то-то или то-то. Тактическое мышление, оно, я так понимаю, оно основано на том, что ты знаешь, на том, на истории. Да? У него, кроме истории, у него в руках нет никакого другого обоснования. Он сам себе не может обосновать ничего, да, кроме, вот, ну, вот он знает, что мы победили во Второй мировой войне. Известный, да, не надо это пересматривать, а вы хотите пересматривать. Мы победили во Второй мировой войне, я точно знаю, говорит сам себе Путин, что после Второй мировой войны сели американцы с англичанами, ну, в основном американцы, конечно, он считает, и Сталин, и поделили мир. Давайте сделаем так же. Ну, он с этой идеей же все время носился. Весь 21 век, можно сказать. Он все время бегал за американскими президентами. Давайте сядем и поделим мир. И не будем лезть друг к другу. И все будет хорошо. И вот мы по формуле Ялты организуем наше дальнейшее сосуществование. Ну и так далее и тому подобное. Там Запад, надо, значит, дезападнизация, то, что сейчас возникло это слово. Да, Запад, значит, Запад вмешивается, Запад, цветные революции, не хотим жить, не хотим Запад, будем жить сами по себе. Не хотим их вмешательства там, и так далее, и так далее. Давайте жить без Запада. Давай, Рюрик, какой Рюрик? Он не с Запада, Рюрик. Давайте обоснуем, почему мы не хотим завода.
Слушай, это интересная мысль, что он Крокус-Сити под Украину подводит точно так же, как Рюрика под то, что он не с Запада.
Ну, конечно, да. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Да, и вот Александр III, он там сценарий, что он творит. Он же под каждую тактическую задачу, которую он ставил, у него был любимый царь. Да? У него, значит, то был Петр, ну, Петр, понятно, он у всех любимый, хотя потом вдруг понял, что там что-то не кладнил.
Ну, по-моему, Александр III у него так был самый-то любимый.
Так, закончил Александром III. Так же, как он шел от западного либерализма, он пришел, в конечном итоге, к русскому миру. Вот так же он к Александру Третьему пришел. А посредине еще была Екатерина, про которую он говорил, что сравнивал ее с Петром. И какую фразу сказал? «Дел не меньше, а кровище меньше». То есть меньше кровища-то надо было, оказывается, на определенном этапе. А сейчас уже можно и больше кровища.
Тогда он сейчас должен перейти к Иоанну IV, ну, по всей логике.
Да. Иван Грозный со Сталиным вообще понятно, вот вам, это возрождение опричнины, как бы она ни называлась.
Ну, слушай, но он в это верит?
Думаю, что да. Надо же во что-то верить. Слушай, ну легко же себя уговорить вообще, я тебя умоляю.
Хорошо.
А ему сидит, кстати, опять же, я сегодня прочитал с утра, что будет создано, чуть ли не хотят министерство вроде создать по патриотическому воспитанию там, и так далее. То
есть, министерство патриотического воспитания, да, ведомости.
Могу сказать, что это будет на практике. Это будет министерство истории. Да? Это будет министерство истории. Сейчас это все на общественных началах, там Российское военно-историческое общество Мединского, просто Российское историческое общество, ну и целый сон, значит, дилетантов и профессионалов этих самых добровольцев.
Так, у меня к тебе вопросы профессионал-консультанта.
Ну, он действительно любит. Но он полюбил, если любит историю, полюбил историю, не знаю. Но, во всяком случае, да. Да.
Никуда не уйти от истории. Как ты мне сказал, какое слово раззаповедник?
Дезападнизация.
Где?
Дезападнизация.
Дезападнизация. Слушай, главное не ругнуться здесь, да? Ну, а вот, ты знаешь, вот, что... Появилось новое слово, его опять же Акунин запустил. Четвертая колонна.
Не слышал.
Это не слышал? Это кто? Свежий Акунин. Ну, рад познакомить всех с ним. Что такое четвертая колонна? Это такие Ялмары-шахты в правительстве Путина. Да? Это такие шпееры. То есть это профессионалы-технократы, которые дают возможность Путину не свалиться. Вот цитата из Акунина. «Без профессионализма всех этих птенцов гнезда Гайдара, который от своих питомцев в гробу переворачивается, пишет Акунин, диктатура давно обанкротилась бы и рухнула. Если она выстоит, то в первую очередь благодаря им». То есть речь идет о грефах, речь идет о Набиуллинах. Ну и так далее. Дальше большой список. Кого там считать шахтом, кого считать ШПРом. Значит, скажи, пожалуйста, если бы ты оказался на римской арене, то есть не на римской арене, над римской ареной, и у тебя было бы только два движения пальца, вниз или вверх, какое бы решение ты принял по поводу Грефа и Набиуллиной, оценивая их роль в судьбе России?
Значит, сейчас ты опять скажешь, что я аккуратно.
Ухожу от ответственности. Сорвал с себя тогу Цезаря пурпурную и золотой венок и бежал из Колизея. Да?
Значит, смотри, смотря на каком этапе. Вот если...
Сейчас
нет.
Ну, значит, ШПР был хороший архитектор.
Да, если
вот это... Вот его гигантизме, но в каком-то этапе он был ничего, вполне
себе. Если это суд, то, конечно, вот так.
Не видно. Да. Перед собой кадр обрезает.
Но я бы сейчас...
Погоди, так или вот так? Так вот так. То есть смерть.
Если это суд. Если, ну, хоть смерть. Но рядом смертной казни у нас нет.
Да ладно, сейчас предлагают на Беларусь давать на аутсорс, там будут казнить.
Так, предлагают, но я не верю, честно сказать. Нет ее, в общем. Давайте исходить из этого.
Значит, виновна?
Виновная. То, что виновна, безусловно. С другой стороны, я бы вот сейчас из тех же самых тактических соображений не обещал бы этим всем людям вот будущего вот этого. Потому что это сплачивает дружный коллектив власти. Им деваться, если вы им сейчас будете всем рассказывать, что всех их будут судить, они еще больше будут бояться выступать против этой власти и будут еще больше ей помогать, потому что эта власть позволяет им оставаться на свободе. А вы придете и будете их судить. Да? Поэтому я бы сделал вот так, но после этого я бы их... Что там полагается?
Там полагается поставить запятую, а в казнить нельзя помиловать.
Нет, есть другие варианты. Можно помиловать. После казнить можно еще и помиловать.
Но их можно только послать в зону специальной военной операции, тогда это действительно освободит их от ответственности.
Я думаю, что от их... Нет, это не освободит их от ответственности, это еще добавит им ответственность, если они еще пойдут воевать.
Слушай, у нас еще один появился виновный, уже совершенно с другой стороны.
Поэтому, извини, я просто еще раз скажу.
Прости.
Они, с одной стороны, они, безусловно, их заслуга, а здесь уже дальше ставить это в кавычках или не в кавычках, что они спасли российскую экономику, и в какой-то мере, давайте скажем честно, они это совсем неплохо для рядовых людей, которые вообще ни в чем не виноваты, да? Что они не в нищете живут и не объедками питаются, а могут все-таки еще пойти в магазин и что-то купить. И зарплату еще получают. Так что это заслуга, это без кавычек, той же Набиуллиной и всех остальных. А заслуга в этих кавычках то, что одновременно это сохраняет режим.
Понятно. Слушай, тут...
Диалектика, как говорили у нас раньше.
Да. Есть в Украине такой институт национальной памяти, который, правда, ехидный Арестович, который очень раздухарился сильно в политической эмиграции в Америке. Собственно, ничем другим, кроме политэмиграции, его отъезд объяснить невозможно. Пётр Арестович очень ехидно ответил этому институту, который только что признал Булгакова имперцем, ну и врагом народа, не имею, и позором для Украины. Я сейчас не помню точную формулировку, но смысл перевожу точно. Арестович ответил очень ехидно. Он ответил, что зрелище профессионального патриота лишний раз доказывает, что патриотизм является последним прибежищем негодяев. Но скажи, пожалуйста, а что ты думаешь о возможности, мне сейчас не судьба Булгакова волнует, его все равно читали и читать будут. Меня интересует другое. Ведь смотри, вот есть, допустим, Ирландия, говорящая по-английски, и есть Великобритания. И в городе Дублине, там, по-моему, 4 нобелевских лауреата только в области литературы родились. И это им как бы не мешает быть и самостоятельными, и быть частью большой английской культуры, потому что, ну, говорила бы Ирландия на кельтском. И кто бы Джойса знал, если бы он на кельтском писал? Возможно ли вот такое существование? Может ли Украина принять в себя всю большую русскую культуру и историю как часть своей собственной?
Я думаю, может, но, видимо, не в условиях войны. Знаете, у меня как-то язык не поворачивается там, нападать сейчас на Украину вот, на такого рода решения. Но понятно, что это конъюнктура военная конъюнктура в условиях агрессии против тебя. Ну, принимается решение, ну, скажем, дипломатично не самые мудрые. Да? Я думаю, что опять же, что это закончится война, это пройдет. От этого. Ну, это невозможно. Невозможно, вы не можете из Украины, как из России невозможно вычеркнуть Украину, да, и украинскую культуру, и украинских людей, также из Украины невозможно это тоже изъять, да, вот такими решениями некой структуры, я не знаю, она общественная или государственная. Но вот у нас, мы с тобой говорили, что у нас вот это будет создаваться Министерство патриотического воспитания, то они будут заниматься тем же самым.
Ты сейчас договоришься до того, что предложишь сначала в шутку создать отдел Украины, а потом и перенести его в Киев. Нет, мне твоя фраза, твоя цитата из Соломона, что и это пройдет,
да,
она достаточно по душе. А время наше истекло, оно точно уж прошло. Виталий Дымарский был сегодня гостем программы «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Я призываю вас еще раз помогать нашему каналу всеми возможными способами. Меня зовут Дмитрий Губин. На этом я прощаюсь с вами. Берегите себя.
Всего доброго.